Дорогие друзья, сердечно приветствую вас. Господь позволил мне добраться до этого места, и мы вместе теперь в общении. Я желаю прочитать из Евангелия от Луки, 17 глава. Тема моего общения, беседы моей или проповеди, как уж получится у нас, она записана в 17 главе, 5 стихом. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Вот эта тема, друзья, о которой я буду говорить. Умножь в нас веру. Иисус Христос ни о чем больше не переживал так сильно и ни за что не упрекал учеников своих, как за отсутствие веры. Помните слова Иисуса Христа: «Где же вера ваша?» Или, например, Петру: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Ну, или «О, медлительные сердцем, чтобы веровать!» То есть эти слова, которые Господь говорил ученикам, потому что у них очень мало было веры. Разные просьбы были Иисусу Христу сказаны. Ну, например, «Раздели между нами имение». Подошли, говорят: «Помоги вот вопрос решить, разделить имение». Христос говорит: «А кто меня поставил делить имение?» Не удовлетворил просьбу. Или, например, мать подходит, говорит: «Сделай так, чтобы сыновья мои в царстве твоем сели один по правую сторону, другой по левому». Тоже просьба. Ее Христос не удовлетворил. А тут вдруг просьба: «Умножь в нас веру». И, конечно, я думаю, что эта просьба Иисуса Христа очень обрадовала. Ему было очень приятно, что именно эта просьба и это переживание учеников. Друзья, какую веру они просили умножить? Какую веру? Знаете, нам с вами, ну, приходится иногда общаться с людьми, и мы говорим: мы хотим вам рассказать об Иисусе Христе. И нам говорят: не надо, не надо, у нас своя вера. Вам приходилось такое слышать, да? У нас своя вера. Не надо нам ничего рассказывать. И я всегда думаю, что же это такая своя вера? Что это за такая своя вера? Знаете, люди себе придумывают веру, которая позволяет им вот там спиртное употреблять, обманывать, драться, вести какой-то развратный образ жизни. У них своя вера, им все можно. А в Библии написано: имейте веру Божию. Вот о какой вере здесь идет речь. Знаете, друзья, вот эта вера Божия, она человека делает лучше, чище, открывает небо уже здесь при жизни на земле. Эта вера дает дерзновение в служении. С этой верой люди живут и умирают. Ну, может быть, кто-то из вас... И приходилось быть в личном общении с моим папой. Он такой своеобразный человек был, интересный. Ну, например, заканчивается собрание у нас, что я нередко слышал. И просьбы. Вот он заканчивает собрание. Так, братья и сестры, у кого какие просьбы к молитве? Ну, и кто-то там старенький уже: Григорий Васильевич, а можно помолиться, чтобы Господь мне здоровье дал? Ну, иногда он смотрит: зачем вам здоровье? Умирать надо. Надо помолиться, чтобы к Господу идти. Сами мучитесь и других мучите. О, все, просьбы исчезают. Вот. Ну, такой он был человек. И он говорил часто: у Бога есть инструмент, это болезнь, рак. Человек знает, что он умрет, но у него еще есть время решить вопросы, чтобы помириться с Богом и идти в Царство Небесное. И я вот слушал его и думал: вот придет на твою голову все это, как ты будешь тогда справляться? И вы знаете, все пришло на его голову. И именно то, что он говорил, так все вот к нему и подошло. Когда он узнал, что у него рак легкое, мы здесь, конечно, ну, сыновья, 6 сыновей, папа, давай, давай мы сейчас что-нибудь придумаем, операцию сделаем, хоть в Израиль поедем, давай. Он сказал: ни в коем случае, да вы что? Нет, 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 я 80 лет прожил, и если Бог решил, что хватит, Как я другим говорил, молиться надо, готовиться к небу, а мне операцию ни в коем случае. И знаете, вот я смотрел, как он уходил с этой земли. Для меня его смерть настолько была примером. Вот когда человек умирает, уже театр не сыграешь. Там, знаете, ну спрятать подлинное лицо. Такого уже не получится. Он сам знает, что он уходит с этой земли. И я помню, открыл место Священного Писания, послание к римлянам, читаю. «Папа, послушай». А он уже почти не разговаривал. И там написано, что ни жизнь, ни смерть, ни начало, ни будущее, ни высота, ничто не может отлучить нас от любви Божией. Спрашиваю, веришь? Верю, верю. Так вот и ушел с верою. Вот она, вера Божия. Друзья, у меня к вам вопрос. Хочу, чтобы мы хоть немножко вместе порассуждали. Вот давайте представим, что в наше собрание стал ходить человек, посторонний человек. Ну, допустим, получил трактат, пригласительную, и пришел на собрание. Раз пришел, посмотрел, послушал, понравилось. Второй раз, третий раз. А потом подходит и задает нам вопрос. Что я должен делать, чтобы у меня умножилась вера? Что бы мы ему посоветовали? Пожалуйста, я хочу вас слышать. Что мы посоветовали бы этому человеку? Библию читать. Молиться. Слушать Слово Божие. Не смотреть на других. Ну, в общем, просто вопрос внезапный. Если бы мы было чуть больше время, мы бы еще что-то добавили. Давайте мы послушаем, что на эту просьбу сказал Иисус Христос. Все равно лучше, чем он сказал, никто из нас не скажет. 6 стих следующий, 17 глава Евангелия от Луки. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, она послушалась бы вас. То есть в этом стихе он говорит не о количестве веры, там, допустим, целый мешок с неба веры упал, вот теперь я богатый верою. Не об этом речь. Речь идет о качестве веры. Что даже если зерно горчичное будет веры, уже ее достаточно передвигать горы. А дальше. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, там уже идет следующее событие. Друзья, а где же ответ на вопрос, на эту просьбу? Вот здесь как раз, я думаю, здесь как раз ответ и кроется. Вот эта история за послушного раба. Иисус Христос как бы иллюстрирует вот этим примером ответ на эту просьбу. Уставший раб пришел домой, и уже бы отдохнуть ему, а господин говорит, ну-ка давай работай. Стол накрываем, мы будем ужинать. Когда закончим, уберешь, а потом уже твои проблемы. И этот человек дождался, убрал все и говорит, я раб ничего не стоящий. Мне сказали сделать, я должен был это сделать. У Господа есть свои пути умножения веры. И вот здесь мы видим, Господь говорит, что это послушание. Это послушание. Я с детства в церкви, я помню, у нас было, ну, когда я себя помню, вот ребенком, у нас была церковь, где-то человек 30-40, небольшая группа, можно сказать, и больше люди взрослые, пожилые сестры были. И я с детства помню молитвы, как они примерно звучали. Господи, Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь переживания, Господи, вот у меня там дочка заболела, Господи, помоги исцели ее, Господи. А вот там гонения, братья в тюрьме сидят, Господи, Ты там посети, Господи. А вот еще у меня сын там в дороге, Ты помоги, Господи. Вот я заболела, к врачу надо, Господи. А вот еще И слушаешь такую молитву и думаешь, кто раб, а кто господин? Такие вот приказания идут, Господи, Господи, ты ж смотри там, ответь, ты не забудь, ты должен успеть, обязательно, мы ж на тебя надеемся. А на кого нам еще надеяться? И звучат вот такие вот, чуть ли не повеления в адрес, Господи, Господи. А послушный раб, он начинает так, Господи, наступил день. Может быть, у тебя есть сегодня какое-то по отношению ко мне, какое-то особое повеление, какое-то дело. Помоги мне, чтобы я мог понять это. И когда я пойму, что ты хочешь от меня сегодня, чтобы мне не уйти в сторону, чтобы я оказался послушным рабом, исполнившим то, что должен исполнить, то, что ты хочешь, чтобы я это и сделал. Для нас пример – это сам Господь Иисус. Он говорит слова: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Это было Его желание по жизни, это была Его молитва. И Он всегда говорил: «Я ничего не делаю сам от себя, Отец мой». И последняя молитва Иисуса Христа: «Если возможно, доминует меня чаша сия?» Господь сказал: «Нет». Тогда не моя воля, но твоя да будет. Друзья, я хочу на примере библейском и из жизни вот эту мысль проиллюстрировать, чтобы нам понятнее было. Потому что мы с вами практически каждый день сталкиваемся вот с какими-то ситуациями, где Господь предлагает нам, чтобы наша вера умножилась. Я расскажу, может, некоторые ситуации. Ну вот, всем нам знакомо служение распространения Слова Божия через печатное издание, газета «Веришь ли ты?». У вас и у нас она также. У нас небольшой город, 60 тысяч населения. Мы заказываем 5-6 тысяч для себя, для церкви, экземпляров газет. И в городе, и на периферии раздаем. И у нас висит карта города. Все улицы помечены, кто где разносит газету, чтобы так по порядочку все было. И ежемесячно ходим, каждый по своему маршруту. И вот одна сестра говорит: у меня рынок. Ну хорошо, она раздает на рынке. И вот она берет пачку газет через руку и идет, возьмите, почитайте. Христианская газета, возьмите, почитайте. И вот идет, одной женщине дает. А знаете, небольшой город, даже... Ну, мы примерно знаем, где что нужно купить. Где какие продавцы, что продают. И в лицо одна женщина-продавец знает нашу сестру, что она верующая. Возьмите газету, почитайте. А та женщина, которая продает товар: а что это за газета? Ну, это христианская газета. Это православная газета, уточняет специально. Это христианская газета, возьмите, почитайте. А, сектанты, баптисты активизировались. А, и кричит, и кричит. А это пытается ей успокоить, бесполезно. А она такой шум создает, чтобы люди не брали газету. А сестра говорит: мне так неудобно. Думаю, ну не хочешь брать, ну не бери, ну что ты кричишь? А та вдогонку кричит, сестра так и пошла под этот крик. Прошел месяц. Опять она идет по рынку и опять раздает газеты. И опять подходит к этому месту, и та сидит. И вот она остановилась и думает, идти или не идти. И такая борьба сейчас начнет кричать. Опять будет кричать, опять людей будет отвращать от газеты. И мысль такая: ты обойди стороной и пойдешь дальше. А вдруг другая мысль внутри: ну а как? Ну а тут люди что, останутся без газеты? Надо идти. И вот она чуть-чуть стояла, переживала, а потом молится: Господи, ну если ты хочешь, ну дай мне сил, защити меня, чтобы я пошла. И идет. Идет, подходит к ней и говорит: вот месяц назад вы на меня так кричали. А что вы кричали? Я же вам просто хотела хорошую газету дать. Вот возьмите, почитайте. Давай. Взяла газету. Прошел месяц. Опять сестра идет здесь же. Идет, смотрит, сидит она. Встает и идет навстречу. И сестра аж немножко говорит, я съежилась, а что сейчас будет? А та подходит и говорит, пожалуйста, мимо меня мою любимую газету не проносите, пожалуйста. Если меня не будет, вы же принесите мне обязательно следующий день. И вот она рассказывает, радуется, радуется, довольная такая победа. Как вы думаете, вот если еще будет подобная ситуация, кто-то на нее накричит, ей уже легче будет переносить это? Конечно, легче. У нее уже маленький опыт, что Бог смиряет вот таких людей, и вера растет. В результате чего? В результате послушания. Я раб, ничего не стоящий. Я сделал то, что должен был сделать. А Господь веру умножает. Хорошо получается. Я был город Рига. Закончилось собрание, и уже кто-то подошел, мы пообщались, и уже почти никого нет в зале. И я смотрю, сидит мальчишка. И у меня такое, знаете, внутри желание. Поговори, смотри, как он сиротливо сидит один. А потом думаю, да, может кто-нибудь сейчас еще взрослых подойдет. Что я сейчас буду с ребенком тут время тратить? А внутри такое настойчивое побуждение. Поговори. И я подхожу к нему, обнял его. Тебя как зовут? Матвей. Спрашиваю, сколько тебе лет? 10, по-моему. Ты с кем пришел? А вот папа и мама на выходе там, цыган с цыганочкой. Ага, значит, цыганенок. Думаю, что бы ему рассказать? Про цыган что-нибудь рассказать? И вспоминаю, я говорю, Матвей, а ты знаешь, 2 года назад мы с группой музыкантов наших проехали по Прибалтике, Литва, Латвия, Эстония, проповедовали в городах и в 3 тюрьмах проповедовали. Нас пустили в тюрьмы. И говорю, было одно собрание в тюрьме. Ну, рассказываю, там преступники сидят, мужики такие там вот, за всякие преступления. И говорю, потом мы сказали, кто хочет покаяться? И я ему говорю, Матвей, ты знаешь, в тюрьме каяться трудно людям. Становиться на колени, просить у Бога прощения, это считается позор. Вот, ну так это художественно оформляю, все, он слушает. И я говорю, представляешь, первый на покаяние вышел цыган. Дедушка уже. Стал на колени, никого не постеснялся, он стал молиться. Представляешь, какой цыган был? А он смотрит на меня и говорит, это мой дедушка был. Как твой дедушка? Да, это мой дедушка, он покаялся в тюрьме. Он пришел, и бабушка, и папа, и мама, уже члены церкви все. Я стал наводить справки, точно, тот самый цыган, который каялся, теперь вот он на свободе, уверовала семья и дети уже. И вы знаете, я тогда понял, я думал, сделаю одолжение мальчику, я сейчас подойду, что-нибудь расскажу ему, чтобы там вера у него укрепилась. А он своим рассказом настолько меня порадовал. Мы же вот ездим с группой музыкантов, благовествуем. Ну, в той же тюрьме, ну, даже если кто-то покаялся, мы уехали, а что оно? Была польза, не было пользы. А здесь я так порадовался. И у меня вера умножилась, что дело правильное, хорошо. Невзирая на то, что не видишь сегодня результата, надо продолжать совершать служение. У меня вера умножилась. А от чего она умножилась? Я послушался. Подойди к мальчишке. И знаете, нам иногда кажется, подойти, газету дать, кто на меня кричал, ой, это невозможно. Подойти к мальчишке, да это не нужно. То тяжело, то слишком просто. И мы обходим эти пути, где умножается вера наша. Все нам не так, то так не так, то так не так. И вера наша, она не растет, потому что послушания нет. Послушания нет. Мы больше, наверное, как господа. Господи, дай, помоги, поспешествуй и так дальше. А вот послушание проявить, вот что важно, для того, чтобы умножалась вера. И знаете, друзья, послание филиппийцам, написано, что там апостол Павел пишет, что вы гораздо более послушны ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте спасение ваше, потому что Бог совершает и хотение, и действие по своему изволению. В ком? Он пишет, вы гораздо послушнее. Потому что вот именно в таких Бог совершает и хотение, и действие по своему изволению. В послушных. И если я давно не слышал внутри голос Божий, побуждение, что Бог мне уже неоднократно говорил, а я ему отвечал, это слишком сложно. Или я говорил, да, это такое пустяковое дело, не стоит, не стоит. И я проходил мимо путей, где умножалась бы моя вера. Я вам, друзья, расскажу один печальный случай из моей жизни. Когда, впрочем, я расскажу. Однажды в воскресенье утром я прочитал Библию, помолился, и я ожидаю, сейчас подъедет молодежь. И мы едем в город Анапа. У нас там есть на Черноморском побережье город Анапа. Там праздник жатвы в церкви, и мы едем туда посещать. И вот я уже собираюсь выходить, и у меня, знаете, вот такое побуждение внутри. Возьми елей, оливковое масло. Обычно больных мажут. А я думаю, никто не просил меня совершать молитву с помазанием. И опять такое, знаете, ясное побуждение. Возьми елей. Я открываю холодильник, я взял там елей, положил в сумочку и поехали. Да я и забыл про него. Прошел праздник жатвы, потом обед был, и потом мы уже собираемся ехать домой. Я подхожу к машине, и одна сестра подходит ко мне, Петр, у нас тут сестра одна слепая, совсем слепая. Мы молимся, чтобы Господь исцелил ее, чтобы у нее глаза открылись. Ты не мог бы помолиться? Я, знаете, я вот отвечаю, а я и елей взял с собой. Слава Господу, значит, все правильно. И мы заходим в комнату, сидит пожилая сестра, абсолютно слепая. Ну, мы пообщались, вот, помолились, и я ей мажу глаза елеем. И у меня внутри такое побуждение, вот знаете, такое побуждение, вот, вот аж говори во имя Иисуса Христа, прозри, говори. И я, говорить надо, я понимаю, что надо сейчас повеление сделать. И тут мысль, подожди, а у папы твоего было такое хоть раз? Ну, а у братьев старших там в Совете Церкви, ты слышал, чтобы кто-нибудь слепой глаза открылись? Слушай, мальчишка, ты там не слишком высоко прыгнуть хочешь? И знаете, вот такая борьба, и я говорю, сестра... Вот я проповедовал о том, как Ной вошел в ковчег на собрание, дверь закрылась, еще 7 дней не было дождя, ну типа того, будем ждать, вот 7 дней. И я говорю, я понял, что ничего не произойдет, никакого чуда не произойдет. Я ехал потом, знаете, я ехал сам не свой. Ведь не мое дело открыть глаза, это не мое дело, это делает Бог. Мое дело было сделать то, что я должен сделать, помазать елеем и сказать. А Господь делает исцеление, ведь никто из нас не исцеляет. Бог исцеляет, молитва веры исцеляет. И когда уже так близко было вот это побуждение, я посмотрел, как Петр, наверное, все Петры такие, посмотрел на бушующие волны, берег далеко, а Господь сказал, «Эх ты, маловерный! Зачем ты усомнился?» Конечно, я так переживал, что так случилось все, но это был такой момент, когда поступи как послушный раб, и я уверен, потому что Господь этого желал, и это Он бы сделал, в любом случае не я. Мое дело быть послушным рабом, и вера еще больше бы умножилась, еще больше бы умножилась. Друзья, мы видим по Библии вопрос послушания Богу и умножения веры, он идет, вот параллельно идет, везде. Однажды царь Иоас пришел к умирающему Елисею. Тот был больной, на постели лежал. И пророк говорит царю: возьми лук и стрелы. Пришел посетить больного, а этот говорит: возьми лук и стрелы. Ну, сказал пророк, надо брать. Взял. Открой окно, которое в сторону Сирии. Открыл окно. А теперь натяни лук и выстрели. Натянул лук и выстрелил. И Елисей говорит: это стрела вашей победы и поражения сириян. Ну ладно. А потом Елисей говорит: возьми стрелы и бей по земле. Вообще какое-то бесполезное занятие. Ну, выстрелить в окно еще, ну, глядишь, там попал в кого-то. А бить стрелами по земле — это вообще бесполезное дело. И бей. И он раз ударил, другой раз ударил, третий раз ударил. Что он думал? Может, как я думал, что-то бесполезное занятие, или как это может, зачем оно нужно? А может, больной человек уже, может, не совсем ориентируется, что нужно говорить, и остановился. И написано: разгневался Елисей и сказал: вот ты три раза ударил, три раза будет победа у тебя. Надо было бить больше, 5-6 там раз, ты бы окончательно победил эти войска. А так будут продолжаться войны. И я представляю, друзья, ну, царь даже так и то, ну, доволен. Первая война — победил. На вторую войну у него будет уже вера, что он победит? Будет. Вторая победа. Потом третья победа. А четвертый раз идут сириане. Приятно идти на войну? Неприятно. Никакой гарантии нет, что будет победа. Веры нет в победу, потому что не проявил послушание. Вот так и по жизни нашей, друзья. Точно такая ситуация. Наше послушание, оно прямо пропорционально зависит от роста веры нашей. Веры. Поэтому Господь желает, чтобы мы слушали голос Божий и согласно голоса Божия поступали. Послание Колоссянам, 1 глава, пишет апостол Павел. Вот он очень хорошо знал, что нужно церкви, о чем нужно молиться. И он пишет такие слова: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Его, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца». Ну и так дальше. Друзья, апостол Павел о чем переживает, о чем молится? Чтобы исполнялись познанием воли Его и чтобы поступали достойно Бога. И опять пишет: возрастая в познании Бога. Как нам очень важно познавать волю Божию. И не для того, чтобы просто знать, друзья, для того, чтобы исполнять эту волю Божию. В деле благовестия, ну, я понимаю, что вот здесь у нас больше о благовестии идет разговор. В деле благовестия, когда мы участвуем в этом служении, конечно, у нас много и трудностей, и переживаний. Много трудностей и переживаний. Даже самое простое, ну, как начать разговор с человеком? И поэтому всегда, ну, у меня лично тоже переживания, как начать говорить с человеком? И я молюсь: Господи, я знаю, что Ты хочешь, чтобы я говорил. Ну, помоги мне в этом, помоги. Лечу в самолете, сидит рядом девушка, берет бортовой журнал и листает его. Листает, листает, листает. Ну, и абсолютно не настроена на общение. У нее свое, там она листает, ей хорошо. Думаю, как с ней поговорить? Можно пролететь 2, 3, 4 часа. И до свидания, и все. И я помолился: Господи, ну помоги мне, вот как мне начать заговорить с ней? И сижу, думаю. Думаю, много думать нельзя. Чем больше будешь думать, тем труднее заговорить. И я говорю: девушка, можно вопрос? Пожалуйста. И говорю: вы знаете, вот я главный редактор газеты, а вы читаете журнал. Вот у меня к вам вопрос. Если бы в этом журнале была напечатана статья об Иисусе Христе, вам интересно было бы ее почитать? Думаю, почитала бы. У меня папа и мама религиозные. А вы? Да я так себе. И пошел дальше разговор. Почему статья об Иисусе Христе? Кто такой Иисус Христос? И дальше два часа была прекрасная беседа. А начать всегда трудно. Вот что сказать в начале? Всегда трудно. Но если есть у нас большое желание, побуждение и желание: Господи, я хочу исполнить волю Твою, чтобы вера моя умножалась, Господь обязательно поможет. Ну, это, к примеру, случай. У каждого из нас подобные случаи бывают. Знаете, у нас прошлым летом мы ездили в Абхазию. Это такое местечко, у нас тоже на побережье, там красивые места. И очень большое скопление людей летом. Люди отдыхают, в парках отдыхают, вот, на набережной прогуливаются, отдыхают. И мы туда выходим с благовестием. И вот однажды мы в воскресенье утром вышли на рынок. И церковь там небольшая. Все вышли в город, потому что туда съезжаются со всех районов на этот рынок люди, чтобы купить, продать что-то. И мы вышли туда, играли, пели. И я потом в микрофон говорю: дорогие друзья, я знаю, что вы собрались сюда с разных мест, с поселков горных, с городов ближайших в воскресный рыночный день. Вот наша группа музыкантов с Краснодара, если вы желаете, чтобы мы побыли у вас, в ваших горных поселках, в городах, вы можете просто подойти и сделать заявочку. И мы обязательно к вам приедем, я вам обещаю. И говорю: вот человек, вы можете к нему подойти. Мы продолжаем дальше служение, а я смотрю, люди идут, идут, он записывает, брат наш. И вот там целый список. И когда мы закончили служение здесь, я ему говорю: теперь ты должен поехать во все эти населенные пункты, а это не очень далеко, в районе здесь, и зайти в администрацию и сказать, что ваши люди в воскресенье были на рынке, там были музыканты из Краснодара, и они предложили услуги свои, они могут приехать, если их пригласят, и ваши люди пригласили. Теперь вопрос: где мы проведем встречу? То есть мы не спрашивали там, можно или нельзя, где, вы нам покажите. Или на улице, в парке, в Доме культуры, пожалуйста. И он поехал. И нигде не отказали. Везде нам предложили место. И знаете, ну это было просто так здорово, потрясающе. Заезжаешь в поселок, а там уже толпа людей ждут. И каждый вечер у нас встречи были. И вот закончилась встреча, служение. Спрашиваю: Владик, где завтра? А он мне называет город там, Гулеливский район. Вот. Я говорю: а где там? На улице, в парке, где там в Доме культуры? А он говорит: ты знаешь, там отмечают в городе праздник Родины и флага. И там, значит, прям возле Дома культуры в парке будет. Вот. И там будут, ну, выступать. И нам 4 номера дали, 4 участия. Я говорю: как? Ну, так вот. То есть там будут артисты, они будут там петь, там танцевать, и нам 4 номера? Ну да, Владик, ну мы же так не делаем. Ну вы же сказали поехать, я и поехал, договорился. Вот. И теперь думаю, как быть? Мы переживали, молились. В общем-то, там женщина, она ответственная за район по мероприятиям культурно-массовым. И в общем-то, нам интересный человек. Она нам может открыть двери в других, в заведениях, вот, в районе. Вот. И не поехать, ну как бы это будет нехорошо, но и поехать, это вообще тоже, мы так не делаем. Но мы молились и решили, мы поедем и посмотрим на месте, как обстановка, и уже там сориентируемся. И вот мы едем, заезжаем в город, вот сказали отделение милиции напротив, мы увидели милиция, стоят машины, остановились, посмотрим, как будет тут ситуация. А к нам уже бегут навстречу, увидели чужие номера. Это вы из Краснодара, музыканты? Ну да, мы. Быстрее, мы вас ждем уже. И отступать некуда. Ну, я посмотрел, никого еще не было. Мы первые приехали пораньше посмотреть обстановку. И нас уже, заходите, заходите. Я говорю, братья, мы не будем на сцену залазить. Вот ближе к людям здесь. Становим аппаратуру, автобус рядом. Если что не так, собрались и уехали. И вот мы расставили музыку. Время еще есть немножко. И я говорю, а мы начнем, пока поиграем. Народу уже сколько. А знаете, флаги висят, праздник Родины флага. Шары, милиция окружает, как бы это, охраняет все. Начинаем. И мы заиграли. Одну мелодию сыграли. Музыканты красиво играют, хорошо группа. Вторую мелодию сыграли. Вот. А эта женщина радуется, довольная такая. Ну, народ еще идет и идет. А я думаю, да начинать будем, а что нам ждать? Пока, может, на пару номеров больше, уже и хорошо. И говорю, дорогие друзья, сегодня у вас праздник Родины. Вы думаете, у нас Родина только земля, по которой мы ходим? А ну поднимите глаза повыше к небу. Вот Родина, Иисус Христос, который умер за грехи наши, вознесся. Вот Он сказал, я иду приготовить место, и уже миллионы людей там, вечная Родина. Ну и так дальше. А сейчас мы песню споем о небе, о небесной Родине. Спели. Думать дальше, что там, вспоминаю, с чего начинается Родина, с картинки в твоем букваре. Для чего мы учили букварь? Для того, чтобы читать самую главную книгу, Библию. И опять на Библию. Вот, если ты ни разу не прочитал Библию, ты напрасно научился читать. Ну и так дальше. Еще спели, еще, уже 7 номеров. И подходит женщина и на ухо мне говорит, вас сам Господь послал. Артисты позвонили, что у них автобус сломался, они не приедут. И я думаю, слава Богу. Ну, я не то что злорадствую, что автобус сломался, но я не жалею, в общем-то. Вот. И мы провели прекрасное служение. Вот народ они собрали. Хорошее благовестие прошло. Вот. И я думал, ну, трудные шаги веры бывают, трудные. И как поступить? Проще всего, не, мы так не делаем, не поедем. Ну, и тоже никто бы нас не обвинил. Но хочется, ну, найти какой-то оптимальный вариант в этой ситуации. И, Господи, вот в такую зависимость Бог поставил. Господи, помоги. А знаете еще вот знаки, какие бывают в благовестии? Едем вдоль берега там. И брат говорит, ты знаешь, если мы свернем направо, вот там есть роща, и там больница, давай заедем, поедем. И мы, группа музыкантов, в одном автобусе, и поехали туда. Подъезжаем, он говорит, там новая больница строилась. Подъехали, никого. Больница еще не сдана в эксплуатацию. А рядом буквально там пару таких домиков старых стоит. И ну, кто-то там из больных, туберкулезные там, дышат воздухом, там лечатся. Вот. Мы спросили у медсестры, она говорит, еще не открыли больницу. И вдруг она говорит, если хотите, вот проедьте 100 метров выше, там еще одна есть больница. Что за больница? Мы подъезжаем туда выше 100 метров, а там железный забор, решетки такие, все, перекрыта дорога, и дальше забор, и написано «психиатрическая больница». Ну, думаю, еще нас тут не хватало. Вот. А потом думаю, а давай попробуем, узнаем, что там. И звоню в звоночек, значит, там домофон этот, кто там? Я говорю, меня зовут Петр, я руководитель группы музыкантов, я могу поговорить с руководством? Пауза такая. Потом, значит, пришел человек, открыл дверь, и я пошел туда. Я говорю, группа музыкантов, она говорит, да здесь никогда не было никаких музыкантов, здесь же люди больные. Я говорю, совсем ничего не соображают. Ну нет, ну есть такие, которые, ну, пришли пролечиться и пошли домой. То есть, ну, они сами понимают, у них какое-то время наступает, даже вот по времени года. Он зашел, там таблетки пропил и там неделю-другую, и домой пошел. Есть и такие. А потом она говорит, а вот у нас второй этаж, и знаете, огромный такой балкон. И полностью за решеткой. А там, оказывается, лечатся алкоголики. То есть, ну, они, в общем-то, адекватные люди. Ну, зависимость от спиртного. И они выходят на балкон, прогуливаются. Ну, все за решеткой, закрытые. Вполне нормальные слушатели. А уж совсем неадекватные люди. Их просто и держат за решеткой там. Я говорю, ну, давайте мы во дворе вот здесь станем. Вот весь дом. Эти выйдут на балкон. Здесь кто-то, и она там звонила, давайте. И тут нам открывают эти железные ворота, мы заезжаем, расставили аппаратуру, начали играть, петь, проповедовать. Я смотрю, открываются двери, выходят, они все в одинаковых одеждах, садятся. Вот. Ну, есть такие, которые, я вижу, что он не понимает, о чем идет речь, но вообще, в общем-то, в основном, даже те, кто вышел сюда, они слушали, кто-то плачет, а на втором этаже вышли все эти зависимые от алкоголя, они все стояли, слушали. И уже когда мы закончили, раздали там, кто хотел, Евангелие раздали, газетку раздали. И вдруг один мужчина идет, кто вас сюда пустил? Я говорю, ну а в чем дело? Да никогда сюда никого не пускали, кто вас пустил? Ну, а он тоже с руководством, мы сказали, что главврач пустил, и, в общем-то, мы уже закончили все, давайте, уезжайте. И я понял, что даже такие двери открываются, где никогда никого не пускали, ну, с подобными мероприятиями. И я говорю, братья, вы видите, как Бог делает? То есть, наше дело внимательно слушать, что хочет Бог, а Бог дальше будет творить чудеса. Будет творить чудеса. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, первая глава, радостные слова, он пишет, это 8 стих. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». И он говорит следующий стих, что «непрестанно вспоминает о них в молитве». Друзья, молитва нужна для того, чтобы нам стать послушными рабами и чтобы возвещалась вера наша. Молитва о себе и молитва друг о друге. Много может усиленная молитва. Если понимаю, что в моей жизни нет вот этой жизни настоящей, да, вот этой радости, которую Бог дает в результате служения, значит, у меня что-то неправильно с послушанием. Нет послушания. А если нет послушания, Бог не использует для славы своей. Не использует. Непослушный раз сказал Бог, второй раз сказал, третий раз, а потом все. Прежде чем мы помолимся, друзья, один пример расскажу. Когда перевели Библию на русский язык, это 140 лет назад, прежде перевода Библии появились некоторые переводы отдельных книг из Библии. Книга Псалтырь, Деяния апостолов, Евангелие от Луки, например. И вот когда эти маленькие книжечки появились, стали их печатать серийно уже, то появилась такая профессия – книгоноши. И вот эти люди разносили книги. Их продавали, деньги сдавали опять, часть зарплаты им была, а часть увеличивался. Тираж печатали дальше. И вот один мужчина набрал Библии в сумку, то есть это отдельных экземпляров Священного Писания в сумку, Евангелий, и пошел по деревне. И вот стучит. «Хозяйка!» – женщина открывает дверь. «Вы не хотите купить Евангелие?» «А, Евангелие! Заходите!» Заходит он, достает сумки Евангелия, ложит на стол. «Сколько стоит?» – спрашивает. Он называет сумму денег, она достает с полки горшок глиняный, вытрусила все оттуда деньги, считает, посчитала, точно на Евангелие хватает, отдает ему, Евангелие взяла, прижала, у нее свое Евангелие. А он смотрит, последнее отдала. И спрашивает, а вы деньги от сердца отдали? Нет. Как нет? У меня в сердце никогда денег не было, в горшке деньги. А вот в сердце у меня было желание иметь Священное Писание. Хороший образ, иллюстрация такая. Что в сердце? Земное, материальное, оно и будет занимать сердце. А если в сердце желание Священное Писание иметь, а все остальное в глиняном горшке, ну пусть там на полке стоит, не на первом месте, то будет радость, и Господь будет использовать для своей славы. Друзья, мы помолимся сейчас, чтобы в нашей жизни умножалась вера. И как мы прочитали, что пожелания, которые мы говорили с вами, если бы зашел человек, в общем-то, они все на своем месте. Все они имеют свое место, нормально. Но для нас основное сейчас вот уже верующих помолиться: «Господи, помоги мне быть послушным рабом, который исполняет волю Твою, а как следствие умножается вера». А когда умножается вера, такая радостная, радостная жизнь побед. То, о чем только мечтать можно. И Господь желает нам такой жизни. Мы об этом помолимся Господу. Аминь.